Радио Прага Интернешнл. Новости.
Чешская делегация отправляется в Лондон на заседание НАТО. Европейский суд отклонил жалобу Чехии против директивы по контролю над оружием. Из Праги в Брест начнут ходить прямые поезда. В Лондоне состоится двухдневная встреча высших представителей государств-членов Североатлантического альянса. Чехию на заседании представляет делегация во главе с президентом Милошем Земаном и министром иностранных дел Чешской Республики Томашем Петричиком. Главная цель мероприятия – вспомнить 70-ю годовщину основания НАТО. Саммит стартует во вторник, 3 декабря, с торжественного ужина в Бакингемском дворце. По его завершении неформальный ужин дает председатель правительства Соединенного Королевства Борис Джонсон. Отдельно запланирована встреча министров иностранных дел и глав оборонных ведомств. В среду, 4 декабря, в Лондоне пройдет заседание Североатлантического совета, где будет решаться финансирование коллективной обороны и выполнение союзнических обязательств. Пиратская партия обратилась в полицию в связи с продолжением выплат чешскими органами власти субсидий холдингу «Агроферт». Сенатор Лукаш Вагенкнехт и двое аналитиков партии подали заявление в полицию еще в начале ноября, после того, как пираты безуспешно повторно пытались добиться прекращения поступления субсидий названному холдингу. Конец цитаты. Согласно информации, опубликованной во вторник в пресс-релизе партии, рассмотрением дела занимается Национальное ведомство по борьбе с организованной преступностью. Напомним, что по заключению европейских аудиторов Андрей Бабиш находится в конфликте интересов, так как продолжает посредством трастовых фондов контролировать решающие процессы в фирме. Оппозиционные партии потребовали вынесения на обсуждение парламента отдельным пунктом результаты европейского аудита, констатирующего конфликт интересов премьера Андрея Бабиша. Заседание парламента по этому вопросу состоится в четверг. Европейский судебный двор во вторник отклонил жалобу Чехии против директивы по контролю над огнестрельным оружием, принятой Европарламентом в 2017 году и обязательной для всех стран Европейского Союза. Согласно постановлению суда, норма не носит дискриминационного характера и никоим образом не нарушает правил Евросоюза. Напомним, что Еврокомиссия внесла некоторые виды огнестрельного оружия, которыми пользуются охотники и спортсмены, в запрещенную к использованию гражданскими лицами категорию. Ограничение касается полуавтоматического оружия, способного производить более 21 выстрела без перезарядки. Накопить на новую квартиру в Праге чехи теоретически способны за 14 лет. Среднестатистический житель столицы зарабатывает на новую квартиру дольше обитателей других европейских метрополий. Накопить средства на жилплощадь в 70 квадратных метров чех, проживающий в столице, способен за 14 лет, а в Братиславе можно подобной цели достичь за 11 лет, в Мюнхене практически за 11, в Вене за 9 лет, а в Варшаве за 8,5 года. Данные обнародовал застройщик Central Group. Начиная с 15 декабря текущего года в Прагу и белорусский город Брест свяжет прямое железнодорожное сообщение. Поезда будут ходить по маршруту Прага-Острава-Катовице-Варшава-Тирасполь-Брест, сообщил пресс-секретарь чешской железной дорог Радек Йоклик. Поезда будут отправляться из Праги в 11 часу дня. Прибытие в Брест запланировано после полуночи. В состав будут включены также прямые вагоны в Москву, сообщает издание «Денник ЦЗ». И теперь коротко о погоде на завтра. В среду, 4 декабря, в Чехии ожидается переменная погода. Во второй половине дня – ясная. Температура ночью опустится до минуса 2 градусов по Цельсию. Днем термометр покажет 3 градуса. Вот и все новости к данному часу. Выпуск подготовила Эва Туречкова.
В эфире русская служба Radio Prague International, в студии Антон Каймаков. Спустя 40 лет после лишения Милана Кундеры гражданства ЧССР писатель получил чешский паспорт. Владимир Карамурза-младший, российский политический и общественный деятель, в 2019 году стал лауреатом премии за защиту свободы, демократии и прав человека Чешского института изучения тоталитарных режимов. Мы предлагаем интервью с оппозиционером. Вы слушаете и навещание Чешского радио. Милан Кундера, автор «Невыносимой легкости бытия», эмигрировал во Францию в 1975 году. В 1979 его лишили гражданства Чехословакии. Отношения с родиной у самого известного из ныне живущих чешских писателей складывались не просто как до, так и после бархатной революции. Чешский паспорт Милан Кундера получил лишь 40 лет спустя, когда ему исполнилось 90. 28 ноября 2019 года документ писателю в его парижской квартире вручил посол Чехии во Франции Петр Друлак. Далее расскажет Катерина Испурит.
С 1981 года уроженец Брно является гражданином Франции, которую иногда даже называл своей единственной родиной. Последние 10 лет он пишет по-французски, оставаясь одним из самых переводимых в мире писателей. «Шутка», «Вальс на прощание», «Подлинность» – эти произведения прекрасно известны русскому читателю. А вот права на перевод последних книг Кундеры на чешский издатели добиваются годами. Он считается не только снобом, но и неудобным писателем. Чехам он кажется слишком далеким, британцам и американцам слишком андроцентричным, сосредоточенным на мужском мире, коммунистам казался опасным. Он слишком выделяется надо всеми совершенной конструкцией своих текстов, которые никогда не бывают слишком, а всегда абсолютно точны, характеризует Кундеру публицист Петр Фишер. Кундера, или как его знают в России Кундера, ведет замкнутый образ жизни и практически не дает интервью. 28 ноября чешский паспорт писателю в его парижской квартире вручил посол Чехии во Франции Петр Друлак.
Приехав в Париж, я поставил перед собой цель встретиться с Кундерой, поскольку считаю его крупнейшим чешским писателем. Я попросил принять меня, и с тех пор я поддерживал контакт с Миланом Кундерой и его супругой.
Рассказал Петр Друлак в интервью чешскому радио. В прошлом году зашедший в гости к литературной знаменитости премьер-министр Андрей Бабиш уже поднимал вопрос о чешском паспорте для писателя. Тогда в Чехии главе кабинета напомнили, что для получения гражданства Милану Кундере не нужно предложение премьера. Достаточно подать заявление в чешское посольство или в госучреждение на территории Чехии, и ему, как любому лишенному гражданства ЧССР, будет выдан чешский паспорт. Однако писатель, который об этом прекрасно знал, не спешил оформлять документы. Что же изменилось сейчас?
Из разговоров с супругами Кундера я чувствовал, как сильна их чешская самоидентификация. Они осознают свое чешское происхождение и знают, что в Чешской Республике у них много друзей и поклонников. Думаю, свою роль сыграл и шаг Андрея Бабиша, который во всеуслышание предложил им гражданство.
Gesto premiéra Babiše, který jim to občanství veřejně nabídl.
Объясняет посол Чехии, который рассказал, что Милан Кундера не любит пафосных церемоний, и вручение документа прошло обыденно в его квартире, однако писатель явно был этому рад. Почему он не дает разрешения на перевод своих произведений на чешский язык?
Я сам вполне не разумею.
Я сам этого до конца не понимаю, но надеюсь, что супруги Кундера пересмотрят свою позицию.
Считает дипломат. По-чешски Кундеру публикует издательство «Атлантис», выпустившее на сегодняшний день 16 его книг. Сам писатель сообщает, что издание четвертого написанного по-французски романа «Торжество незначительности» откладывалось, потому что он намеревался переводить его сам. Однако сейчас речь идет лишь о редакторской правке чужого перевода. Потом придет очередь неведения. Все эти романы написаны по-французски. Об этом сообщила жена и литературный агент писателя Вера Кундерова. Как это ни поразительно, но она тезка жены и литературной помощницы Владимира Набокова. Недавно она дала выходящему в Брно журналу «Гост» откровенное интервью, в котором назвала эмиграцию величайшей глупостью, которую человек может сделать в жизни. При этом сам писатель на родину приезжает практически инкогнито, а медаль за заслуги, которую его в 1995 году наградил президент Вацлав Гавел, получала за него супруга. Вера Кундрова убеждена, что диссиденты ненавидели Милана еще до бархатной революции. Они выбрали в качестве лидера антикоммунистической оппозиции Гавела и боялись, что Милан, который имел тогда за границей куда больший вес, захочет сам встать во главе политической оппозиции, считает Вера. Роковую роль в отношении Кундеры к Чехии сыграл и эпизод 2008 года. Тогда в журнале «Респект» вышла статья о том, что в 1950 году Кундера донес на чеха, проникшего из Западной Германии в социалистическую Чехословакию для сбора информации. Подтверждающий документ обнаружил историк Адам Градилок. Мирослав Дворжачек, якобы выданный Кундерой, узнавшим о его пребывании в одном из студенческих общежитий Праги, был арестован и осужден на долгие годы заключения. Милан Кундера всегда отрицал это обвинение. Его супруга сообщила, что подозрения подорвали здоровье писателя. И никто перед ним до сих пор не извинился, подчеркнула Вера в интервью журналу «Гост». Милан Кундера хотел подать на журнал в суд, однако так этого и не сделал. 11 всемирно известных писателей, включая 4 лауреатов Нобелевской премии по литературе, подписали совместную петицию против, как они это называли, «кампании почернения». Однако однозначный вывод об участии будущего писателя в событиях почти 70-летней давности не сделан до сих пор. «Человек, мечтающий покинуть место, где он живет, явно несчастлив», сообщает читателю автор «Невыносимой легкости бытия».
Владимир Карамурза-младший, тележурналист, режиссер, политический и общественный деятель, публицист, координатор общественного движения «Открытая Россия», в ноябре стал лауреатом премии за защиту свободы, демократии и прав человека Чешского института изучения тоталитарных режимов. Бывший советник неутомимого критика путинского режима Бориса Немцова, убитого в 2015 году в Москве, активный участник подготовки и продвижения закона Магнитского, оппозиционер Владимир Карамурза сам пережил 2 покушения на свою жизнь в 2015 и 2017 годах, но не сошел с пути российского оппозиционера и продолжает работать как на международной арене, так и в Москве. С Владимиром Карамурзой в Праге встретилась журналист чешского радио Ленка Кабергелова. Радио Prague International предлагает вашему вниманию часть интервью с российским оппозиционным политиком.
Владимир Карамурза, очень рада вас видеть на чешском радио. Спасибо вам большое.
Спасибо большое за приглашение. Очень рад быть у вас в студии.
Скажите, пожалуйста, когда вы были в последний раз в Москве?
Наверное, на прошлой неделе. Я вам сейчас так точно не скажу, потому что я очень плотный, на самом деле, график международных поездок. Значительная часть моей работы связана с международной тематикой, потому что мне кажется очень важным в нашей кампании, в нашей борьбе за правовое государство, за демократию, за политическую свободу, за соблюдение прав человека в нашей стране, в России, задействовать существующие международные механизмы, которые есть и которые на нашу страну распространяются. Россия, как мы знаем, член Совета Европы, Россия член Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и во всех в этих организациях очень четкие существуют основополагающие принципы, касающиеся законности, демократии и прав человека. И поскольку на Россию эти обязательства распространяются, мы считаем нужным призывать к ответственности за нарушение этих обязательств. Но основная работа, конечно, в Москве. Невозможно быть российским политиком и не быть в России, да? Поэтому понятно, что основная работа все равно дома, основная работа все равно в России. И она связана в значительной степени с просвещением, с образованием, с тренингом, направленными прежде всего на молодежь, на молодое поколение. Вот те, кого вы видели на улицах Москвы, те люди, которые вышли вот сейчас минувшим летом, десятки тысяч человек с протестом против фальсификации на московских выборах, это вот то поколение, которое, на мой взгляд, внушает больше всего надежды на свободное демократическое будущее России, потому что вот в этом году мы будем отмечать печальную годовщину. В декабре 20 лет с того момента, как Владимир Путин пришел к власти. Немыслимо абсолютно, да, что в европейской стране в 21 веке один и тот же человек сидит у власти 20 лет. И что уже выросло целое поколение, которое ничего и никого другого не помнит, кроме него. Вот. И тем не менее, это то самое поколение, вот это та самая молодежь, которая даже, наверное, как-то инстинктивно просто понимает, что так быть не должно, что граждане России заслуживают там прав, свобод и возможностей не меньше, чем граждане других европейских стран. И поэтому я абсолютно не сомневаюсь, что то, чем мы занимаемся, то, что мы делаем, это в конечном итоге приведет к результату. И вот та молодежь, которую мы видели этим летом на улицах Москвы, мне кажется, лучший залог этого будущего успеха.
Я задала немножко странный вопрос с вашей точки зрения. Да? Давайте я объясню, потому что с точки зрения чешской публики, они знают, что на вас совершили 2 раза покушение, и люди просто здесь спрашивают, а Владимир Карамурза живет в США, да, или в какой-нибудь стране?
Я просто считаю, что не было бы большего подарка путинской власти, путинскому режиму с нашей со стороны его оппонентов, если бы мы все разбежались просто и все бросили, чем мы занимаемся. Вот лучшего подарка Кремлю представить себе трудно. Я считаю, что я не имею морального права, как российский политик, не быть в России. Я считаю, что я должен быть в своей стране. Я считаю, что должен разделять риски, которые несут мои товарищи. Да, действительно, было 2 покушения в 2015 и 2017 году. Отравление тяжелейшее. Очень рад, что я сейчас здесь имею возможность сидеть с вами говорить. Оба раза моей жене говорили, что шанс, врачи говорили, что шанс выжить 5%. Вот, так что очень рад сегодня здесь быть во всех смыслах этого слова. Но моя семья находится действительно за рубежом, в Соединенных Штатах, жена и дети. По соображениям базовой безопасности, я думаю, никому не нужно объяснять, почему. Вот, но я еще раз повторяю, не может российский политик не быть в России. Поэтому, да, я по-прежнему в Москве, и мне кажется, это важно, потому что в России огромное количество людей, которые... Вот, может быть, этого не видно, да, по той пропагандистской картинке, которую пытаются представить кремлевские СМИ, кремлевские телеканалы, что у нас все в едином порыве там якобы поддерживают путинский режим. Полная ерунда. Знаете, если бы действительно путинский режим был настолько популярен, насколько он рассказывает, почему же они так боятся выборов? Почему же они так боятся допускать оппозиционных кандидатов на выборы? Раз ты такой популярный, иди избирайся. Вот, но ни разу за там уже много лет представители настоящей подлинной оппозиции на выборы в России не допускаются. Поэтому в России, вопреки вот этой пропагандистской созданной картинке, огромное количество людей, которые все прекрасно понимают, которые все прекрасно видят, которых абсолютно не устраивает тот коррумпированный, клептократический, авторитарный режим, который создал в нашей стране господин Путин, и которые хотят видеть Россию нормальной, свободной, цивилизованной, современной европейской страной. И я считаю, что ради вот этого будущего, за которым мы выступаем, ради вот этих людей, которые придерживаются таких взглядов, мы должны ни в коем случае не бросать то, что мы делаем, а продолжать нашу работу. И знаете, у нас такая поговорка русская есть. Назвался груздем, полезай в кузов. Ну вот это то, чем я занимаюсь. Да, и я считаю, что не может российский политик не быть в России.
Вы добились когда-нибудь официального исследования вот тех покушений, которые совершили на вас, или объяснения просто с точки зрения врачей, что случилось?
Ну, официальный диагноз, который мне поставили московские врачи в больнице, звучит так: токсическое действие неуточненного вещества. То есть в переводе с медицинского языка на общечеловеческий это означает отравление, неизвестно чем. Вот. Острейшее отравление было, я был в коме, была полиорганная недостаточность, то есть не работали все основные органы. На искусственных этих машинах, аппаратах жизнеобеспечения был подключен. Вот. Так что вот диагноз отравления, чем они не знают, а что касается официального расследования, дважды мы с моим адвокатом Вадимом Прохоровым и в 2015, и в 2017 году подавали заявление в Следственный комитет Российской Федерации с требованием расследовать покушение на убийство. Оба раза мы даже не получили ответ от них. Знаете, к сожалению, удивляться не приходится. Вот я, к счастью, имею возможность сейчас сидеть здесь с вами и разговаривать. Это мой друг, товарищ и коллега Борис Немцов, когда ему стреляли в спину на Большом Москворецком мосту перед Кремлем в феврале 2015 года. У него не было 5% шанса выжить, как у меня. У него был 0, и его убили. И вот прошло уже почти 5 лет. Это было самое громкое, самое страшное политическое убийство в современной истории России. И никакого расследования в отношении организаторов и заказчиков этого преступления в нашей стране не проводится. Да, арестованы и осуждены рядовые исполнители, и то, видимо, часть рядовых исполнителей. А все, что касается рангом повыше, даже средних организаторов, российские власти категорически отказываются заниматься этим делом, категорически отказываются признавать политический мотив.
В 2015-м дело Бориса Немцова или его убийство возбудило огромный резонанс за рубежом. Но с точки зрения разных государств, вы еще чувствуете какую-нибудь поддержку?
Смотрите, вот буквально в этом году в американском конгрессе, причем обе палаты, и палата представителей, и сенат, приняли резолюции, посвященные конкретно делу о расследовании убийства Бориса Немцова. Там говорится, в частности, о необходимости для западных лидеров поднимать тему убийство Немцова, тему расследования убийства Немцова, на всех встречах, во всех контактах с российскими официальными представителями. В этих же резолюциях, кстати, содержался вот этот пункт о необходимости международного надзора в рамках ОБСЕ, что сейчас и сделано. Что касается международных организаций в Совете Европы, в ОБСЕ назначены специальные докладчики на эту тему. Есть еще одна важная тема, связанная тоже с делом Бориса Немцова – увековечивание памяти. Вот кто-то, может быть, не воспримет это очень серьезно, но вот вы работали в России много лет, вы знаете, что Россия — это страна символов, и символы имеют огромное значение в нашей стране. Недаром Путин, когда пришел к власти, одно из первых, что он сделал, это вернул советский сталинский гимн, как такой символ того, куда он собирается вести Россию, и мы видим, что это ровно так и происходит. Так вот, что касается увековечения памяти. Вот несколько лет назад мы обратились к нашим коллегам, к нашим друзьям, среди политических лидеров, муниципальных лидеров, общественных деятелей, демократических стран Запада, с призывом сделать то, что мы сейчас не можем сделать в нашей стране. И вот я могу сказать, что вот на сегодняшний день уже три мировые столицы, это Вашингтон, Вильнюс и Киев, назвали улицы и площади перед российскими посольствами в своих странах именем Бориса Немцова. В Вашингтоне теперь российское посольство, это главное российское посольство, дипломатический пост номер один по МИДовской терминологии, находится на площади Бориса Немцова, Борис Немцов Плаза. Вывеска висит прямо перед входом. То же самое в Вильнюсе, то же самое в Киеве. Аналогичные процедуры запущены еще в нескольких городах, в том числе в Варшаве, в Таллине, в Лондоне. И вот в этом году муниципальный депутат одного из районов Праги, Петр Кутилек, направил соответствующую петицию, подписанную более 4000 жителей Праги в мэрию, в городской совет Праги. Сейчас эта петиция, как я понимаю, находится на рассмотрении. И я хочу надеяться на то, что пражские власти пойдут навстречу и согласятся дать ход этой инициативе, потому что, опять же, Россия — страна символов, и очень важно вот такими способами послать этот сигнал поддержки и солидарности тем в России, кто продолжает, несмотря ни на что, вопреки всем препятствиям и трудностям и рискам, отстаивать ценности демократии, правового государства, законности, прав человека. Борис Немцов — символ этой борьбы. Для меня, как для российского гражданина и как для российского политика, не может быть ничего патриотичнее, чем когда российские посольства стоят на улицах, названных именем российского государственного деятеля. Я знаю, что настанет день, обязательно настанет день, когда Россия, российское государство будет гордиться тем, что наши посольства в Вашингтоне, в Вильнюсе, в Киеве, я очень надеюсь, скоро в Праге и в других мировых столицах, стоят на улицах и на площадях, носящих имя Бориса Немцова.
Но, с другой стороны, может быть, что некоторые государства или власти, да, могут сказать, что так, ну, мы не хотим испортить наши отношения с Кремлем тем, что мы их будем провоцировать, тем, что мы будем называть площадь по Борису Немцову.
Знаете, на этот аргумент уже ответила история, а не я. В предыдущую историческую эпоху та политика, которую вы только что описали, называлась «умиротворение». Эта политика в свое время проводилась в отношении нацистской Германии, эта политика многими на Западе в свое время проводилась в отношении коммунистического режима в Советском Союзе. Мы знаем, чем эта политика заканчивается. Каждый раз любые уступки, любое умиротворение диктатора или там авторитарного режима приводит к тому, что этот режим хочет захватить все больше и больше и больше и больше. Они воспринимают это как слабость, а не как призыв к компромиссу. Путин — сотрудник советского КГБ. Для советского КГБ нету понятия компромисса. Есть понятие силы и слабость. Те люди на Западе, которые, может быть, даже из лучших побуждений пытаются таким образом умиротворить диктатора в Кремле, все, что они получат, — это более агрессивную политику, еще более агрессивные планы, еще большую наглость со стороны этого режима. А самое главное, что это даже не нужно предсказывать, то, что это уже случилось. Давайте вспомним, как когда Путин пришел к власти, вот уже почти 20 лет назад, в самом конце 90-х, начале 2000-х, очень много же было голосов на Западе, в том числе среди лидеров западных стран, которые призывали дружить с ним, сжать ему руку, приглашать его. Мы помним прекрасно, как президент США Джордж Буш заглядывал Путину в глаза и видел там его душу. Мы прекрасно помним, как другой президент США, Барак Обама, проводил политику перезагрузки с путинским режимом. Я никогда не забуду, как буквально через два дня после того, как путинское правительство закрыло последний частный независимый телеканал в России, Путина с почестями принимали в лондонском Гилдхолле. У него был государственный визит в Великобританию. Я помню, что просто абсолютно ужасающее тогда производило это впечатление. И как в столько лет западные лидеры закрывали глаза на подавление инакомыслящих в России, на цензуру средств массовой информации в России, на фальсификацию выборов в России и так далее, и так далее. Но все, что в результате получилось из этой политики, Это первая территориальная аннексия в Европе со времен Второй мировой войны. Это то, что Путин сделал в Крыму в 2014 году. Это прямое следствие той политики умиротворения, которую западные демократии все это время проводили в отношении Путина. Поэтому, честно говоря, поразительно в 2019 году, спустя 20 лет после прихода к власти Путина, после всего, что он сделал как внутри нашей страны, так и уже своей агрессии вовне, поразительно абсолютно слышать, что до сих пор есть голоса и до сих пор есть политики в западных демократиях, которые призывают к умиротворению этого клептократического диктаторского режима. Ну, наверное, есть люди, которые никогда не учатся ни на каких ошибках.
С другой стороны, если смотреть на даже независимые опросы, которых немного, конечно, но большинство россиян поддерживает Владимира Путина. Как это возможно?
Абсолютно бессмысленно говорить о социологических опросах, о поддержке в условиях авторитарного режима, где, во-первых, огромное количество людей не имеют доступа к независимой информации, поскольку даже при том, что интернет уже достаточно развит в России, все равно для большинства населения основным источником информации является телевидение. А телевидение с самых первых лет правления Путина, это одно из первых, что он сделал. Он поставил под свой контроль все основные телеканалы страны. Поэтому телевидение полностью контролируется Путиным. Но самое главное даже не это, а то, что даже те люди, которые все прекрасно понимают и знают, ну, знаете, вряд ли они чужому человеку, который к ним подходит на улице или у себя дома, скажут, что они на самом деле думают. Слушайте, ну, представьте, вот вы жили в России, вот вы сидите у себя на кухне где-нибудь, не знаю, в Москве, особенно в провинции где-нибудь, да, там, в Ярославле, в Екатеринбурге, не знаю, в Сибири. И вот вы знаете, что происходит в стране, да, вы знаете, что людей, которые выходят на оппозиционные митинги, бьют дубинами по почкам и сажают потом в тюрьму ни за что. Вы знаете, что лидеры оппозиции расстреляли на мосту перед Кремлем. Вы знаете, что тех, кто выступает против путинской власти, называют там врагами, иностранными агентами и так далее. Вы все это знаете. И вдруг вот вы сидите у себя дома, и у вас раздается звонок в дверь. Вы открываете дверь, там стоит человек с тетрадочкой, говорит: «Здравствуйте, я из социологического агентства. Что вы думаете о Владимире Путине? Что вы ему скажете?» Это абсолютно бессмысленно. Абсолютно бессмысленно и бесполезно говорить в условиях авторитаризма о социологических опросах. И уж тем более что-то судить по тем выборам, так называемым, в кавычках, которые проходят у нас в России.
Если вернуться к тому, о чем вы говорили, это гражданское общество и люди, которые недовольны властей. Вы видите, что после этих протестов в сентябре, что люди теряют страх, или с другой стороны они опасаются, какие последствия там могут быть, если они выйдут на улицу?
Знаете, вот было так важно и так отрадно и так обнадеживающе видеть вот эти тысячи людей на улицах Москвы летом. Еще и потому, не просто потому, что понятно, что эти люди правы, понятно, что все, за что они выступают, это правильно, и это нормально, да, в отличие от того, что предлагает нынешний режим. Но дело же еще и в том, какая жесткая реакция, да, всегда следует от власти. Вот тоже важно, мне кажется, чтобы наши слушатели как бы об этом не забывали, да, то есть одно дело здесь в Праге выйти там на митинг против президента или правительства, когда вас полиция будет охранять и соблюдать ваши права, а в Москве, если вы выйти на митинг против правительства, полиция вас будет бить дубинами по спине, и потом еще засунет в автозак, отвезет в следственный изолятор, и вы получите там 15, 20, 30 суток в тюрьме ни за что вообще, за то, что вы реализовали свое законное право на свободу собраний и на свободу выражения мнений. И тем не менее, вопреки вот этому всему, огромное количество людей, мы видели это вот сейчас минувшим летом, продолжают выходить на улицу, продолжают не бояться, и зная, что могут быть и аресты, и задержания, и избиения, и все на свете, все равно продолжают выходить и будут выходить, я уверен, дальше. И все больше и больше людей не только в Москве, но и по всей стране. Потому что абсолютно вот четкое есть понимание. Я вижу, я много общаюсь вот с молодежью, с представителями того нового поколения. Абсолютно четкое понимание есть у растущего количества людей, что ненормально, когда в 21 веке в европейской стране правит коррумпированный, авторитарный клептократический режим, который держит людей в тюрьмах, который делает все то, что делает нынешняя власть. И поэтому, знаете, я сам историк по образованию, кроме того, что я политик по образу своей работы.
А бывший журналист.
Да, ну это да, в прошлой жизни. Вот, и мы прекрасно знаем, что все подобные режимы рано или поздно заканчиваются. И вот еще несколько лет назад, вот сейчас в эти дни отмечается 30-летие бархатной революции в Чехословакии, да, вот если мы посмотрим там, например, 35 лет назад, сколько было в Европе диктаторских тоталитарных стран, пол Европы, правильно? А сегодня только две страны осталось, Россия и Белоруссия. Так вот я не сомневаюсь, что настанет день, и он уже не за горами, когда во всей Европе не будет ни одной диктаторской страны, а будут все страны, основанные на уважении к принципам законности, демократии и прав человека, и Россия будет в их числе. И мы делаем все наши работы, все, чем мы занимаемся, мы делаем все для того, чтобы этот день достал немножечко быстрее.
Владимир Карамурза, спасибо вам большое.
Спасибо вам большое.
На этом радио Прага International завершает свою программу. В студии с вами прощается Антон Каймаков.